श्रियकन्तः कन्तः परमपुरुषः कल्पतरुः भूमिश्चिन्तामणिगणमयी सोऽयमृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशी प्रियसखि चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिश्च सुमः निमेषाद्वाक्यम् वा व्रजति नहीयथापि समयः भजे श्वेतदीपम् तमहमिह गोलोकम् निखिलम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलाचारः कतिपये श्रियकन्तः कन्तः परमपुरुषः कल्पतरुः रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी सोऽयमृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशे प्रियसखि चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराभिः सवति सुरभिश्च सुमः निमेषाद्वाख्यम् वा व्रजति नदीयत्रापि समयः भजे श्वेतदीपम् तमहमिह गोलोकम् द्वितीयम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये.
Итак, сегодня мы закончим тему, связанную с многообразием различных духовных путей. Позавчера мы говорили о таком понятии, как лестница йоги, о том, как постепенно человек может, переходя из класса в класс, постигать абсолютную истину все в более и более глубоких аспектах. Вчера мы говорили о понятии Бога в безличном аспекте, в личном аспекте, соотношение, что первично, что вторично. Поговорили о таких эзотерических моментах, как имена, формы, качества, деяния этой личности. И сегодня мы сделаем уже такую логическую точку на этом блоке со всем этим многообразием и единством. И с понедельника уже у нас будут немножко другие вещи. Итак, можете записать сегодняшнюю тему. Она называется «Причина многообразия религий». Согласно ведическому календарю, сейчас мы живем с вами в эпоху, которая называется эпоха Кали, Кали-юга или эпоха деградации, черная эпоха. И эта деградация коснулась всех сфер жизни, в том числе и сфер религии. Раньше в цивилизованном обществе многие проблемы разрешались именно за счет духовного знания. То есть в этом, собственно говоря, и состояла эта функция религии. Поскольку религия – это изначально знание не просто о материи, а также и о духовной реальности. И реальность – это как две половины схемы, скажем, и духовное, и материальное существует. Если ломается что-то в материальной сфере, ищи ответ в духовной сфере, потому что мир – это единое целое. Человек с материалистическим видением обладает как будто бы одной половиной схемы. Что-то ломается у него в материальном плане, и он пытается материальные проблемы решать материальными путями. В конце концов, еще больше запутывается. Так вот, духовная наука – это знание о второй половине реальности, вторая половина схемы, духовная реальность. И, как правило, какие-то проблемы в материальном мире, коррекцию нужно в духовной сфере произвести. И вот для этого-то в мире существует институт религии, духовное знание, которое позволяет совокупно видеть реальность и позволяет людям вот так вот все в единстве видеть, духовное и материальное. Но в нынешнюю эпоху институт религии и само духовенство тоже во многом деградировало. И теперь люди уже перестали воспринимать религию как что-то полезное, практическое. Они в лучшем случае мирятся с этим как с неизбежной данностью, может быть, как с сентиментальностью людей, с пережитком прошлого и так далее. Но как что-то серьезное и полезное мало кто воспринимает. Более того, у слова «религия» подпорченная репутация. Многие люди шарахаются от него, особенно интеллигенция. Они говорят, ой, там религия, это какой-то фанатизм и так далее. То есть вот эта вот функция практического духовного знания почти утрачена. И более того, религия даже порой превращается в источник конфликта. И это еще больше отпугивает людей. То есть религия выступает как какой-то националистический признак, не примиряющий, не объединяющий духовное, наоборот, разделяющий людей. И вот многие люди видят, что само духовенство живет, в принципе, так же, как обычные люди. Почему мы должны какой-то там авторитет принимать, слушаться? Просто как такая форма общественного сознания, религия. Есть люди, одни на рыбалку ходят, другие в храм. Такое увлечение. Так воспринимают люди религию. И интересно то, что даже между многими конфессиями, группами мы видим, что происходят порой открытые конфликты. Если открытого конфликта нет, бывает такая холодная война, напряжение такое, когда свысока так смотрят друг на друга и говорят, ой, ну там у нас все лучше, у нас все правильно, как помню в свое время, когда там этот молитвенный дом, ну, тоже на это на педучилище, на третьей рабочей, на одном этаже баптисты, на другом адвентисты седьмого дня. Одни говорят, вы к ним не ходите, у них все неправильно. Другие говорят, нет, вот вы к ним не ходите, это у них все неправильно. То есть какие-то такие отношения немножко как у детей в песочнице. Знаете, казалось бы, люди, которые знают Бога, знают какую-то более высокую реальность, должны быть выше сознания. А здесь мы видим какие-то несерьезные совершенно вещи. Итак, это все свидетельствует о том, что в действительности потерян просто внутренний сокровенный смысл самого понятия религии, самого феномена. Во многом остается просто конфессиональная принадлежность, конфессия и все. То есть религия как йога, как процесс, действительно связывающий человека с Богом и дающий ему божественные духовные качества, во многом отсутствует. Просто поверхность такая, традиционная национальная сторона остается. То есть все превратилось более-менее в материализм, прикрытый такой вот духовной оболочкой. Есть такая притча, как женщина одна собирала в лесу какой-то хворост, набрала целую вязанку и поставила себе на голову. В Индии это традиция, на голове носят, и несла. И где-то она там споткнулась, покачнулась, пошатнулась, эта вязанка у нее упала, и она стала, о, Господи, о, Боже мой, восклицать. И так вот, как-то так получилось, Господь явился и говорит, что ты хочешь? На ее молитву ответил. Она увидела и говорит, о, пожалуйста, поставь эту вязанку мне опять на голову. Вот в этом смысл, что сейчас, предположим, даже если человек обращается к Богу, он обращается к Нему с какими-то сугубо материальными целями. Цель религии, мы говорили, освободиться из материи, подняться до духовного состояния. А теперь человек приходит в храм или в церковь со списком своим и говорит, так, дай мне то, дай мне это. Одним словом, не освободи меня от материи, а загрузи меня материей настолько, чтобы я еще глубже в нее погрузился. То есть полностью переродилось понятие религии. Вот, и под видом духовности люди просто пытаются решить свои какие-то экономические и материальные проблемы. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, как выглядит религия в современном мире, ее многообразие, внешние и внутренние формы, различные мотивации. Это своего рода такая методология. Я вам дам ее для того, чтобы вам было просто легче ориентироваться во всем этом бескрайнем море на современном таком рынке духовных услуг. Мы воспользуемся табличкой вот такой методологической, которая позволит нам сделать хороший структурный анализ этого феномена религии. Сначала я просто зачитаю, покажу, чтобы было понятно, что к чему, потом будем более конкретно говорить. Итак, левая колонка – это религия как конфессия, группа. И здесь разные могут быть группы – христианство, мусульманство, индуизм, иудаизм, буддизм и так далее. Как всякие разные измы внешние. Да? И что это обозначает? Это обозначает, что мы можем принадлежать к разным конфессиям. И мы можем разговаривать как раз вот как дети. Да? У нас лучше религия, наш Бог лучший, у вас все неправильно, у нас все правильно. Да? То есть такая вот глупая постановка вопроса. Но Бог как солнце один, просто на разных языках, может быть, он по-разному называется и так далее. Но с материальной точки зрения, в таких утверждениях, что у каждого свой Бог, у каждого своя традиция, религия не лишена смысла. В этом есть определенный смысл. Потому что, если вы помните, на первой лекции славяно-арийские веды я говорил о том, что действительно, скажем, род этих же самых славяно-ариев, он происходит от определенных этих вот, ну, гуманоидов высшего типа, в частности, эти вот русы или славяне поклонялись этому Яру или Арию первому, этому богу солнца. То есть они от него свой род ведут. Он их народил, они его народ. И поэтому он их защищает. Но это промежуточное понятие о боге. То есть мы говорили, что это так называемые, ну, перволюди или ману их называют, которые дают посев определенной расе каких-то людей. Вот. И практически в истории каждого народа есть вот такие вот какие-то, ну, легенды, мифы, традиции о том, от кого мы пришли, с такой планеты, с другой планеты, мы с Сатурна, с Ориона, еще откуда-то нам пришли, с Сириуса, вот, всякие разные. То есть в определенном смысле это оправдано так говорить, что у каждого народа свой Бог, своя традиция, но это еще не понимание Бога в том смысле, как мы говорили с вами вчера, как изначального источника всей энергии. Один из него исходит все, потом уже какие-то отдельные разные представители уже являются прародителями каких-то разных династий, там, рас и так далее. То есть есть такое. Но это не, естественно, не глубинное понимание Бога, не глубинное понимание религии. То есть люди считают Богом какого-то прародителя тела. Наша раса вот так выглядит, от такого-то праотца она пошла. Вот, и поскольку он нас породил, его задача о нас заботиться, беспокоиться. Поэтому мы поклоняемся ему для того, чтобы он давал нам какие-то материальные блага. Да? И раньше, когда, в общем-то, ну, такие коммуникации, может быть, не столь были сильно налажены, и народы не смешивались так сильно, было достаточно легко хранить свою традицию. То есть кровосмешение на самом деле никогда не поощрялось. Вот, браки, семейные традиции были достаточно жесткими, консервативными, и поскольку сохранялся какой-то такой вот этнос, более или менее генотип, то одни и те же души, которые были привязаны к какой-то традиции, они легко могли воплощаться в телах вот этой вот расы, нации и продолжать прогрессировать в рамках своей конфессии, своей группы. И поэтому даже на каком-то таком генетическом уровне они чувствовали привязанность вот к этой традиции, к этой форме. Они говорили: наши предки, наши пращуры, праотцы, они так поклонялись, и мы так будем. Потому что это могли быть одни и те же личности, которые привязаны к этому, и поэтому они получают воплощение в телах этого же народа, и так дальше идет. Но когда, скажем, уже пошло более активное общение народов, пошло какое-то кровосмешение, изменение вот на таком этническом уровне, тогда уже труднее стало принимать чисто свою религию. То есть, например, что вы скажете человеку, у которого там, ну, мама русская, а папа татарин, предположим, или еврей, да? То есть какую религию он должен выбрать? Он кому-то изменит обязательно. Или он примет религию матери, если, скажем, русский, значит, как, ты должен быть православный, а если ты татарин, предположим, ты мусульманин, или ты там иудей, кого-то должен выбрать, да? Но если родители разных национальностей, или, может быть, даже разных вероисповеданий, может быть, они такие фанатичные последователи, ну так, один крещенный, другой там какой-нибудь там тоже инициированный, посвященный в свою традицию, вот. И что должен делать их сын или дочь? Какую он должен принять? Он кому-то изменит, да? И поэтому иногда мы слышим какие-то такие фразы, вот там, христопродавцы, все прочее, русские, значит, там, православные и так далее, изменили там каким-то предкам. Но это все разговор на уровне тела. Если, предположим, человек в прошлой жизни жил в какой-то другой стране и практиковал, согласно там, ну, другой традиции, какую-то другую, скажем, конфессию, какую-то другую практику, то теперь на уровне его внутреннего сознания, на уровне ума, тонкого тела, эти привычки сохранились. И поэтому даже теперь, скажем, он там появился в какой-то другой стране, он чувствует привязанность к своей прошлой традиции. Это называется самскары, отпечатки в тонком теле, в уме. И они передаются. Например, ведическая астрология позволяет заглянуть в прошлую жизнь. И там по определенным домам гороскопа можно увидеть некоторые вещи. Но здесь я так, ну, конечно, достаточно дилетантски этим занимаюсь, ну так, интересуюсь немножко, у меня там разработки есть по этой сфере. И я увидел, предположим, у себя, когда я анализировал там свою карту всех этих вещей. То есть, почему, предположим, я, человек, родившийся в России, вот, и родители мои, в принципе, там, ну, такие, атеисты. Мать там крещенная в детстве, но терпеть вообще всего этого не может, на дух не переносит. Вот, отец более или менее такой нейтральный человек. Вот, а у меня, предположим, почему-то, скажем, ну, с детских лет был очень сильный интерес к йоге, к религии, ко всем этим вещам. Я помню, уже в 14 лет там уже пытался медитировать, там какая-то литература мне попадала по йоге, меня сразу, так сказать, это все захватывало так ужасно. То есть я чувствовал какой-то такой вот интерес. В 19 лет мне попалась в руки Бхагавад-гита, в другом, правда, там еще переводе, в другой редакции, и сразу же она это настолько захватила, что я прям почувствовал, это мое, вцепился в нее, там даже выписал, выучил все эти вещи. Я не понимал, почему так происходит. Потом позже, когда я, скажем, уже как-то стал глубже заниматься духовной практикой, потом как-то открылась немного там возможность эту астрологию поизучать чуть-чуть. Я посмотрел в эти вещи, я увидел, что, предположим, там по определенному раскладу, ну там первый, пятый, девятый дома гороскопа, это дома дхармы или дома религии. Вот, я увидел, что там у меня как раз они заняты такими планетами, которые представляют Кришну, предположим, в ведической астрологии. И теперь мне стало понятно, почему я с такой легкостью принимаю эту традицию, в другой стране живя. В другой стране живя. То есть я сразу чувствовал, что для меня вот это родное. А, предположим, конфессия, которая стоит в этой стране, ну, я нормально отношусь, но, как говорится, ни холодно, ни жарко, не чувствую никакого интереса. Приходил там в храм христиан, ну, что-то такое вот для меня иностранное. Не принимаю все. То есть, понимаю, что философия единая, все понятно, но традицию трудно принять. Ну, не могу, вот сердцем, и все, сердцу не прикажешь. А вот другие вещи с легкостью сразу читаю, ну, конечно, все, какие вопросы. То есть, я вспоминаю все это, потому что это я уже практиковал. В Бхагавад-гите мы тоже открываем 6 главу. Там очень четко написано, что люди, которые занимались какой-то определенной духовной практикой, но не достигли совершенства в ней, в следующей жизни потом опять обретают возможность продолжать эту практику с того момента, где там у них оборвалась эта практика, и они привлекаются принципами йоги, даже не ища их, естественным образом. То есть, как вот вчера мы что-то делали, не закончили, сегодня проснулись, мы, естественно, продолжаем. Вот. Точно так же вот эта вот практика передается из жизни в жизнь. И в этом смысле, поскольку уже пошло такое вот, ну, кровосмешение, и души, так сказать, по планете пошли туда-сюда, из одной страны в другую страну, нет уже традиции, нет какой-то привязанности к тому или иному какому-то роду, народу, то теперь очень тяжело, скажем так, обязать человека принимать определенную традицию согласно своей национальности, да? Что если ты родился в такой стране, значит, будь любезен. Если ты родился в Иране, ну, все понятно, ты мусульманин. Здесь ты родился православный и никаких гвоздей. В Индии родился, ну, там больше разнообразия. Вот. Почему бывает так, что, скажем, ну, Индия такая в этом плане страна благословенная, там легче всего осознать Бога, там столько всего этого. Оттуда вылетают души, рождаются в других странах, это бывает так. Ну, там, согласно ведической астрологии, тоже бывает, там на три жизни их оттуда изгоняют за какие-то особенные там, ну, проступки, какие-то глупости там. И они, живя в других местах, почему-то привлекают этой культурой, но не могут туда попасть. То есть, ну, бывают такие разные хитрости. Итак, я... Когда мне говорят, предположим, как же так, вот там твои предки и все прочее, я говорю, мои предки вообще атеисты. Но если взять первопредков, то есть, скажем, там основатели там рода и так далее, то все это уходит далеко вот к этим вот ведическим традициям действительности. Поэтому, если уж говорить о религии предков и все прочее, то нужно уж идти, как говорится, до конца. А если уж мы дойдем до первого предка, до изначального источника всего, то здесь уже не вопрос конфессии, как это все внешне выглядит, а вопрос сути. Итак, предположим, некоторые, те же самые православные, интересно, так я как-то разговаривал с ним, он мне пытался объяснить, один священник, что русский – это вообще не национальный признак. Он говорит, русский – это духовная категория. Я говорю, как ты докажешь, что это духовная категория? Он говорит, что русский этнос как раз сформировался в момент, не в момент, а со времен крещения Руси. Я говорю, послушай, ну а как же история? Вообще говорят, всего тысячу лет с небольшим, как это крещение прошло, а до этого была глубочайшая культура. Он говорит, нет, там ничего этого не было, это все было язычество. Я говорю, давай сначала историю изучим, потом будем говорить. Даже то же самое слово православие в действительности всего лишь в 17 веке взято патриархом Никоном из инглиизма, из этой вот древней славяно-арийской традиции. Слово православие тут, это не христианское вообще слово, до этого называли просто правоверная христианская церковь. А это православие они взяли из славяно-арийской традиции. Итак, на этом уровне чисто конфессионально может быть очень много споров, потому что много всевозможных отличий. И если мы видим, что, скажем, символика другая, терминология другая, одежды другие, прически другие, это сразу же уже у человека порождает такое ощущение «не наше, не русское, зачем русским людям индийские боги» и в таком ключе. То есть разговор чисто на уровне костюмов, на чисто внешнем уровне. И вот такие вот конфликты, на самом деле, вернее, такие вот фанатики, они и являются теми, кто провоцирует всевозможные конфликты. То же самое вот сейчас я наблюдаю, так слежу за развитием вот этой вот опять славяно-арийской традиции, как стали, они поднимают голову, очень много литературы стало появляться, очень много исследователей. Все это очень интересно. Меня это интересует как сравнение с индийскими ведами. Но я также замечаю один интересный момент. На шовинизме все замешано. Опять те же самые песни. Зачем нам чужое? Вот у нас есть свое. То есть, вроде бы, возродите вы свою традицию, следуйте ей. И, пожалуйста, какой смысл ругать других, когда цель религии – прославлять Бога? Да? Если ты православный, славишь правь, славишь духовный мир или правильно славишь Бога, как угодно можно переводить, то моя задача, если я религиозный человек, по-настоящему духовный, вот и прославляй Бога. А так получается, что люди фактически ругают других, это у них все неправильно, к ним не ходите. То есть какой смысл в этом, да? Нет никакого смысла. И вот такие люди, которые чисто на конфессиональном уровне воспринимают религию, являются источниками всевозможных конфликтов. Все, что угодно можете взять. Северная Ирландия, католики с протестантами постоянно бьются. Мой духовный учитель, он родом как раз из Белфаста, из Северной Ирландии. Его спросили, почему вы, родились там вот в Англии, в Северной Ирландии, приняли какую-то вот индийскую веру. Он говорит, вы знаете, я говорит, вырос в Белфасте, говорит, все мое детство это баррикады, канонады, там, взрывы, и все это на религиозной почве. Я говорит, никогда не привлекала такая религия. Поэтому я туда подальше уехал и принял что-нибудь такое более мирное, более глубокое. Итак, другой вариант. Югославия вам бывшая. Пожалуйста, мусульмане с христианами там бьются. Та же самая Индия. Сколько там конфликтов между мусульманами и индуистами. То есть пока люди отождествляют себя исключительно с телом, и для них религия выступает как националистический фактор, это довольно-таки опасное дело. И поэтому мы видим, что сейчас религия как конфессия, это дело не очень престижное. И порой люди просто пытаются найти какое-то знание. Их вот эта внешняя форма не привлекает. Они говорят, дайте мне суть. То есть никто не против духовного знания на самом деле. Вот. Но людей пугает фанатичная привязанность к ритуалу, к форме, к обозначению, к принадлежности какой-то там конфессии, к культу, ко всем этим вещам. Они говорят, давайте суть возьмем. Да? И вот здесь очень интересный один момент. С одной стороны, мы говорим, что конфессия это чисто внешне, это просто костюм, это внешняя традиция. Но с другой стороны, здесь может быть другая крайность. Если я, предположим, испугаюсь вот такого чисто поверхностного понимания религии, как конфессии, скажу, нет, ребята, я никакие партии вообще больше не вступаю, никаким организациям отношения не имею, мне важна сама суть. С одной стороны, это правильный шаг, потому что действительно дело не в костюме, а дело в сути. Но если я принимаю только суть, и отбрасываю полностью форму, форму любой традиции, то что получается? Получается, что я отказываюсь от определенной культуры. Потому что, если я понял суть религии, которая состоит, предположим, в том же самом служении Богу, в поклонении Богу, если я понял эту суть, теперь я должен как-то это делать. То есть это все равно протекает в рамках какой-то культуры определенной. А культура, хочешь не хочешь, связана с конфессией. С какой-то символикой, с какой-то терминологией, с какими-то традициями, с какими-то там внешними одеяниями и так далее. Но вот здесь важный момент. Как найти, как говорится, гармонию и не стать, с одной стороны, чисто таким вот человеком внешнего культа, а с другой стороны, как не вдариться в протестантскую традицию. Потому что протестантская традиция, это как раз что? Это традиция, которая говорит, форма не важна, не нужны нам там кресты, образа, церкви, не нужна нам церковь, как скажем, институт, соединяющий человека с Богом, мы сами можем, это протестантская традиция. И такие традиции есть в любой конфессии. То есть рано или поздно практически любая традиция раскалывается, и одни говорят, ой, эти потеряли суть, Бог в сердце там и так далее, нам не нужно все это, скажем, чисто внешнее. С одной стороны, кажется, что это да, правильно, саму суть ухватить. Но если они полностью отказываются от конфессиональной принадлежности, от формы, они теряют культуру. Потому что внешнее и внутреннее связаны между собой. Очень простой пример. Вот вода и вот стакан. И вода находится в стакане. Мы знаем, что стакан нужен для того, чтобы вода не разлилась. То есть стакан не сам по себе ценен. Стакан ценен тем, что он является хранителем этой воды. Некая форма. Если стакан пустой, ну какой в нем смысл? Можете, конечно, себе там выставку устроить в серванте, там, сервизов. Но это не в этом суть, не для того стакан создан. Он нужен как то, что является формой для хранения некоего содержания. И если я говорю, мне не нужна никакая форма, мне нужно только содержание. Попробуйте пить воду без стакана. Неудобно, понимаете? Поэтому мы должны понять, что должна быть гармония между сутью, с одной стороны, которая является самой главной, но также эта суть выражается в определенной форме. И, предположим, опять же, я приведу вам свой собственный пример. Я не был привязан к каким-то определенным формам, меня это совершенно не волновало. Меня волновала суть. Я искал этого знания, читал разные книги, много чего перелопатил, перечитал. И вот, в конце концов, я остановился на этой ведической традиции, меня это очень привлекло, мне все это было внутренне очень близко, понятно, в сердце находило отклик, я внутренне был за это. Теперь я встречаю людей, которые имеют странные прически, странные одеяния, я думаю, боже мой, а этот театр-то зачем? Все эти внешние какие-то атрибуты, я думаю, нет, этого я не смогу принять, меня интересует знание, самая суть. Они мне говорят, ну пожалуйста, прими знание, какая проблема? Я принимаю знание. Я начинаю как-то все эти вещи изучать глубже, потом начинаю задавать какие-то вопросы и так далее. И незаметно для себя я понимаю, что если я теперь принял эту суть, я теперь должен как-то это практиковать. А духовное знание не просто какая-то абстракция, которая живет в моем сознании. Теперь я хочу стать действительно человеком практикующим. И что я буду делать конкретно? Я понял, что я должен вписаться в рамки традиции. А традиция это уже обозначает и ритуал, и внешность, и терминология, и все прочее. И я оказался в рамках формы. Но я пришел к этой форме, сначала учив содержание. То есть для меня конфессия не была привлекательной формой. Скорее, нет сначала. Даже наоборот, как всех это отпугивает сначала форма. Но поскольку я пришел к форме через суть, через внутреннее, теперь я не чувствую, что моя принадлежность к конфессии ограничивает меня. Я ее принял как конкретную форму, через которую проявляется мое понимание, содержание. Понимаете? Но если я не понимаю сути этого феномена религии, если меня просто привлекает форма, ну есть такие люди, им нравится там индийская музыка, там танцы, все такое веселое, красочное, ахают, вот это мне нравится, да? Давайте я приму. Но если, предположим, человек не понял сути религии, то тогда он, ну, обычный такой неофит, новичок, который воспринимает религию на уровне чисто конфессиональной принадлежности, это наш, а это не наш, вот и все. И если так, то тогда в этом немного сути. Это просто фантик без обертки, без конфетки, без самого внутреннего содержания. Но если человек пришел к принятию какой-то формы через понимание содержания, тогда в этой форме нет ничего страшного. То есть вот здесь мы должны соблюсти баланс. Нет, не должно быть этой крайности. Одна крайность – это такая вот ортодоксия, привязанность к форме. А содержание за этим может уйти, потеряться. Другая крайность – это протестантская традиция, когда говорит, мы должны сохранить содержание, но позвольте, как же содержание будет жить без формы? Все равно какую-то культуру приходится принять, все равно для того, чтобы практиковать все эти вещи. И вот теперь
Эти вещи должны существовать вместе. Но лучше, когда это идет, конечно же, через смысл, через понимание сути. Итак, это религия как конфессия. И интересно то, что когда человек принимает какую-то определенную конфессию, какую-то определенную традицию, на начальном этапе вот эта вот детская болезнь того, что я лучше, у нас все правильно, она почти неизбежна. То есть вот этого вот элемента пристрастности избежать почти никому не удается. На начальном этапе, по меньшей мере. Как детская болезнь. Все болеют какими-то вещами. Но предполагается, что ребенок когда-то вырастет. Понимаете? Он не должен оставаться на этом уровне. То есть какая-то привязанность, какой-то фанатизм вначале естественный. Это слабая вера, слабое понимание требует некоторой защиты. Вот этот вот фанатизм, некоторая агрессия на самом деле является естественной реакцией, чтобы защитить пока еще свою слабенькую веру, слабое знание. Но когда человек утверждается в знании, в практике, в опыте непосредственном, теперь этот фанатизм уходит. Теперь он становится человеком более широкого сознания, который приемлет и то, и другое. Он видит, что это та же самая суть, просто в другом здании. Просто в другой форме она протекает. Вот. Но пока этого понимания нет, человек фанатичный склонен к определенным межконфессиональным конфликтам. Он будет говорить, что у вас неправильно, у нас все правильно, наш Бог лучше, чем ваш. И вот в таком ключе будет проходить весь этот диалог. Итак, это первое. Мы видим разные измы, разные учения, разные формы. И что из этого следует? Раз мы видим различия, не видим внутреннего единства, оттуда вытекает конфликт. Итак, понимание религии как конфессии зачастую играет достаточно реакционную роль, националистическую, шовинистическую роль. Это создает проблемы. И вот поэтому-то многие люди, когда это же слово религия, они аж вздрагивают. Как я в одном месте недавно разговаривал с одной женщиной, с деканом факультета одного, тоже там этот курс мы представляли. Она говорит, ну что это такое? Она вообще ничего такого не слышала, про веды такие. Я говорю, ну это духовное, даже я не побоюсь этого слова, религиозное знание. Она так сразу, ой, религия, говорит, подождите. И мы начали с ней разговаривать, она так как-то очень напряглась сразу, потом говорит, ну ладно, одну лекцию там дайте, если им понравится, пусть. Да? То есть слово религия, сразу аллергия такая, потому что религия вот. Конфессия. И мы постоянно слышим, что одни конфликтуют с этими, те с другими. И люди думают, ну что ж такое, религиозные люди и между собой не могут договориться. Политики между собой, и те договариваются между разными партиями. Вот. А люди, которые стремятся к Богу, уж по идее должны быть как-то поразумнее. Итак, это первая колонка. Вторая колонка. Религия – это как путь к Богу, или точнее даже будет сказать, как мотив поклонения. Мотив поклонения. Для чего? То есть первая колонка больше говорит о теле, о внешней форме, как это все выглядит. Я могу быть в черной рясе, с бородой, с крестом, я могу быть с лысой головой, с этим хвостиком, там, в белых или шафрановых одеждах. По-разному могу выглядеть, по-разному ритуал может у нас проходить. То есть это... Тело разное, по телу все может быть немножко разное. Но теперь путь или мотив, ради чего я, предположим, кто-то говорит, я христианин по форме, да? Теперь я задаю вопрос, а зачем ты христианин? Вот что ты хочешь от этого? Для чего ты пришел сюда, да, в эту христианскую церковь? И теперь выясняется, что существует целая группа внутренних мотивов, из-за которых человек обращается к той или иной конфессии, к внешней форме. И сейчас мы проанализируем, какие это бывают мотивы. То есть это первая колонка имеет отношение к физическому телу, вторая колонка имеет отношение к тонкому телу. Мотивы в уме живут. Помните, да, тонкое тело? Это уже внутренняя мотивация. В Бхагавад-гите описывается четыре причины обращения к религии. Независимо от конфессии. Внутренние мотивы, как раз вторая колонка. Здесь вы видите три, но сейчас я объясню, как это все сходится. Итак, к Богу обращаются первая категория. Те, кто в беде, какие-то проблемы у них в жизни, говорят, о, Господи, избавь от этих проблем. Вторая категория, второй мотив, это те, кто жаждут богатств. Они хотят за счет Бога свои экономические проблемы решить. Третья категория – это любопытствующие, просто им вот интересно, что там такое у них, о чем они там говорят, что они там делают, кому они молятся, зачем это все, что за книги у них такие там. И четвертая категория – это люди, которые искренне ищут абсолютную истину, действительно хотят разобраться в законах жизни и так далее. И вот это четыре главных причины, почему люди обращаются к Богу. Первое, те, кто в беде. Второе, те, кто жаждет богатств. Третье, любознательные. И четвертое, ищущие абсолютную истину. Такие философы, утвердившиеся. Гьяни, искатели абсолютной истины. И теперь вот эти четыре мотива могут быть сгруппированы немножко. То есть первые две категории это достаточно материалистичные люди. Те, кто жаждет богатств, и те, кто в беде, это материалистичные люди. То есть они поклоняются ради выгоды. Вот первый мотив — ради выгоды. Выгода моя в том, чтобы мои проблемы решились, или в том, чтобы, скажем, ну, устроиться получше в жизни. То есть все это сгруппировано в такой мотив — ради выгоды. Или это попадает под категорию кармы. То есть хочу плодов. Хочу плодов от Бога. Вот это мотив моего поклонения. Далее, это были первые два, да? Любознательные, как правило, ищут знания, да? И если их интерес достаточно глубок, то они могут перейти в четвертую категорию. Они из любознательных могут стать искателями истины. Некоторые могут удовлетворить свой интерес и сказать: а, ладно, все понятно, я пошел. Да? Интерес свой удовлетворили, и все, на этом финиш. Но если они действительно глубоко заинтересованы и скажут: о, оказывается, этого я давно искал. Тогда они уже из категории любопытствующих переходят в категорию искателей абсолютной истины, становятся более твердыми. И вот теперь эти искатели абсолютной истины тоже подразделяются на две категории. Одна из них ищет освобождение. Освобождение — это в разных традициях. Спасение, вчера мы говорили, слияние с этим вот брахманом, безличным светом, то есть такая имперсональная, безличностная концепция Бога. Ради освобождения они обращаются туда. И вторая категория искателей истины — это те, кто принимают Бога как личность. Вчера мы говорили о личностном аспекте также. И они хотят развить в себе любовь к нему, личные отношения с ним. Итак, вот эти вот четыре причины группируются в три группы мотивов. Ради выгоды, ради освобождения и ради развития личных отношений, любви. Как это может еще быть терминологически обозначено? Ради выгоды — это называется на санскрите таким термином, как бхога, наслаждение. Вчера вы помните, говорили, что Бог происходит от санскритского корня бога. То есть то, чем можно наслаждаться, то обладает богатством, богатством, красотой, силой, знанием, отречением и так далее. Мы вчера перечитали все эти вещи. Итак, некоторые люди хотят от религии наслаждения, выгоды. Другие, которых уже замотала эта жизнь, которым вообще ничего уже больше не мило, они хотят освобождения. Это освобождение называется отречением, тьяга. Надоело все, все, пусть у меня все заберут, ничего мне не надо, все, оставьте меня в покое. Я хочу только раствориться в этом вечном свете, в этом сознании. Хочу спасения, хочу освобождения. Это может называться разными терминами: мокша — освобождение, нирвана — прекращение материального существования. Суть одна. То есть мне надоело все это материальное бытие, я хочу оттуда выбраться. Вот это второй мотив освобождения. В разных конфессиях, там разными терминами все это может быть обозначено. И есть люди, которые, как я сказал, осознают Бога как личность, и их освобождение не просто в том, что они выскочили из материального мира, там, как из такой вот, из пекла такого, а они хотят в мир духовный. Помните этот вот плакат, где там в нижняя часть — это материальное существование, потом промежуточная часть, такая нейтральная полоса, и высшая часть — это уже духовный мир, где такая личностная концепция, личностная жизнь. Так вот, эти личности, которые ради выгоды хотят, они хотят просто улучшить свое положение в материальном мире. Те, кто ради освобождения, хотят выйти полностью из материального мира, в это промежуточное состояние между материальным и духовным миром. Они и Богу служить не хотят, не принимают его как личность, или не хотят служить, и от материи они устали, им надоело. И они хотят быть в этом промежуточном состоянии, так вот, просто там болтаться в этом освобождении. И третья категория, они уже ничего нематериального не хотят, и освобождения им просто мало, они хотят заниматься духовной деятельностью, духовного разнообразия, и они метят прямо в духовный мир. Итак, вот это вот три группы мотивов. Да? И смотрите, что вот эти вот люди, которые стремятся просто к какому-то наслаждению за счет Бога за счет религии. Они достаточно привязаны к этому материальному миру, и они такие тоже очень строгие почитатели своей традиции, своей какой-то конфессии. Вот эти люди, которые ради освобождения стремятся, им, честно говоря, уже так это все не столь существенно, внешние формы. Они более терпимые, они более отреченные, они такие философы. Вот. И вот эти вот личности, которые ради выгоды поклоняются Богу, они здесь хотят жить получше, а после смерти их мечты — это мечты о рае, о высших планетах, там, о лучшем материальном положении. Вот эти личности при жизни живут, которые ради освобождения практикуют, очень аскетично, просто отреченно. И после смерти их амбиция, их стремление — это освобождение, вот там, растворение, погружение, вот этот брахман, вот это сияние. Третья группа — это те, кто хотят прийти непосредственно в духовный мир. И вот это является наиболее чистым мотивом, потому что он, ну, соответствует, скажем, вот этой вот высшей цели. Почему? Я объясняю сразу. Дело в том, что, скажем, вот этот вот мотив ради выгоды, скажем, нарисуем его опять вот здесь вот, бхога или наслаждение назовем, это одна крайность, материальное существование. Второй мотив — тьяга, отречение ради освобождения. Это как две крайние точки маятника. Маятник от одного к другому. То есть, как правило, мы видим, что происходит в жизни. Люди хотят на полную катушку наслаждаться. Когда им не получается наслаждаться, они начинают отрекаться. Как помните этих в трех мушкетерах, этот Арамис? Он там то пытался монахом стать, такой был отреченный. Потом это Атос говорит: да это, по-моему, кажется, он давно письма от своей там, этой подружки не получал. Как только он получил письмо, а все, черту там все эти аскезы, там, забыл про все монастыри, опять он там довольный скачет. Да? И мы видим, что так и происходит. Люди вдохновляют какими-то материальными идеями, такие проекты материальные. Вот там накопим, сделаем, заработаем, будем наслаждаться. Ничего не получилось. В другую сторону, да, гори все на синим огнем, это жизнь, тлен, там и так далее. Хога, тьяга, наслаждение, отречение, наслаждение, отречение, как маятник. Два таких вот положения. Точно так же люди бывают в сфере религии, сначала там ради чего-то они там поклоняются, хотят, потом, скажем, все это надоедает им, они отрекаются. Потом, когда они уже пожили какой-то отреченной жизнью, поскольку высшего вкуса любви к Богу нет, этого нет. Опять не туда-сюда, они остаются в материальной плоскости. Материальной плоскости. Так вот, этот мотив является наивысшим. Почему? Потому что он, скажем, это вот любой буквально пишет, он интересным образом не только примеряет, а объединяет в себе две вот этих вот тенденции. То есть тенденция наслаждаться и тенденция отрекаться, они взаимоисключают друг друга. Смотрите, если я наслаждаюсь, значит, я уже не отреченный человек. А если я отреченный, значит, я уже не наслаждаюсь. Сухой пост, все такой кислый весь, не наслаждаюсь. Вот. А если наслаждаюсь, значит, я не отреченный. Понимаете? Но вот здесь, если я, скажем, практикую практику любви к Богу, здесь я и наслаждаюсь, только уже другим качеством. И также я являюсь отреченным, но только уже от материи. То есть мы видим, что здесь эти два мотива, и наслаждение, и отречение, находят свое высшее воплощение. В материальной плоскости отречение и наслаждение не соединяются, либо-либо, выбирая или одно, либо другое. Но когда человек переходит чисто в духовную плоскость, служение Богу, личностно, теперь и наслаждение, высшее счастье он испытывает, и также отречение. Но отречение уже от материи, он легко отрекается, потому что он живет уже другим, более высоким вкусом. Понимаете? Если, предположим, я подпрыгнул и зацепился за турник, теперь у меня уже другая опора. Я могу висеть, не касаясь земли. Но если я подпрыгнул и не зацепился, я подлечу немножко и опять приземлюсь. Понимаете? Вот. И поэтому так называемые отреченные, ищущие освобождение, но не закрепившиеся в духовной практике, они подпрыгивают, на какое-то время отрекаются, но поскольку конкретной духовной деятельности нет, они не цепляются за нее, они опять, они сначала от этого, от материи, подпрыгнули к освобождению, но не перешли на этот уровень и опять приземлились. Но если человек принял прибежище в духовной практике, личностной, какое оно ни было, все, он уже находится как бы здесь, в материальном мире, но он уже не от мира сего, он уже не касается фактически всего этого. То есть, поэтому этот мотив
служения Богу, личностного поклонения Ему, он воплощает в себе вот эти вот две тенденции и удивительным таким образом диалектически их примиряет. Теперь мы рассмотрим, как первая и вторая колонка между собой соотносятся. Да, еще один момент, что если здесь по первой колонке мы видели только различие, из которого рождался конфликт, то теперь, смотрите, как разные мотивы, если человек уже понимает, что религия это не просто как конфессия, а как разные пути, это путь, скажем, там, какой-то деятельности ради плодов, другой трудиться ради освобождения, третий ради любви, то есть он уже видит, что здесь в рамках конфессии может быть разнообразие. И разнообразие это не обязательно то, что ведет к конфликту, это может вести к диалогу. То есть когда человек понимает феномен религии не просто как конфессию, а уже как путь к Богу или какому-то аспекту Бога хотя бы, или как многообразие мотивов, теперь он понимает, ну да, этот человек на этом уровне находится, это его сейчас реальное положение, это его реальный интерес. Хорошо, все, я понимаю, в чем дело. Он поклоняется Богу ради материальных плодов, а этот ради освобождения, этот ради любви. То есть теперь, когда человек глубже понимает феномен религии, уже на уровне мотивации, теперь уже возможен какой-то диалог, уже возможна какая-то терпимость. Мы начинаем глубже понимать, проникать, вернее, в суть самого феномена, что это такое вообще религия. Да? И теперь смотрите, как соединить эти две колонки. Вот эти вот все три вида мотивов мы в действительности можем обнаружить в любой конфессии. В любой конфессии. Возьмите того же самого христианина, есть разные христиане. Одни поклоняются чисто ради материальной выгоды, попасть в рай на небеса. Другие хотят освобождения. Третьи действительно хотят достичь любви к Богу. То есть в рамках любой традиции... Итак, это можно найти в каждой традиции. И в действительности, чем... человек более высоко мотивирован, чем, скажем, выше его мотив или освобождение, или ради любви, тем он более терпимым является, тем он менее привязан к материальной деятельности. И в действительности сам прогресс духовный подразумевает, независимо от того, в какой конфессии мы находимся, прогресс по мотивам. То есть, как правило, предположим, человек пришел из-за того, что ну, какая-то беда у него случилась, что-то еще такое было. Вот. Это то, из-за чего он привлекся. Но если он действительно принял традицию, то теперь он будет прогрессировать по этим мотивам. Есть такая история в Ведах про некоего царевича такого, его звали Тхрува Махарадж. Он был молодым совсем, можно сказать, ребенком практически был. И так получилось, что там был его отец, Махарадж Утанапада, у него было две жены. И от этих вот двух жен там у него было двое сыновей. Одного звали там Утама, а второго вот этого как раз Тхрува. И однажды, значит, эти двое детей, они играли со своим отцом. Один залез, этот Утама, на колени своего отца, и Тхрува залез на колени своего отца. А тут оказалась рядом эта мачеха Тхрува Махараджи, она сказала: «Ты не должен залезть на колени к своему отцу, потому что ты родился не из моего чрева». То есть она была такой фавориткой, любимой женой этого царя Утанапады. А Тхрува это ужасно обидело. Он заплакал, побежал к своей матери. А мать, так сказать, попала немножко там в немилость. Вот, не обладала никакой властью, ничем. Она ему говорит: «Ну что, сынок, я могу тебе сказать, я тебе помочь ничего не могу». Он говорит: «А кто может мне помочь?» Она говорит: «Ну, у Бога проси помощи». А она говорит: «А где Бог живет?» Она говорит: «Ну, я не знаю, где он живет, но, говорит, вот великие мудрецы уходят в лес, они там медитируют, они его там ищут, наверное, он в лесу живет, иди туда». И этот маленький Тхрува пошел в лес и стал искать там Бога. Вот. Но он был таким очень искренним, то есть его желание было достичь определенной выгоды. Он подумал: что за свинство такое? То есть я на самом деле царевич, я должен получить наследство своего отца, а эта мачеха мне здесь не позволяет даже со своим отцом играть. То есть у него был исключительно материальный мотив. И там он ходил, блуждал, и повстречался ему там один великий мудрец, Нарада Муни, который сказал: что, ну ты что здесь ходишь? Ты маленький, здесь вообще дикие звери, иди домой, тебе здесь нечего делать. Он говорит: нет, я знаю, ты великий мудрец, духовный учитель, посвяти меня в духовное знание, объясни мне, как найти Бога. Но Нарада Муни испытал его, увидел, что Тхрува очень тверд в своем стремлении. И он спросил: «А зачем тебе вообще к Богу? Что ты хочешь?» И он сказал: «Вот такие дела», рассказал всю эту ему историю. Нарада говорит: «Ну ладно». Он посвятил его в мантру, дал ему мантру определенную, сказал: «Так, так, практикуй, потом Господь откроется тебе». И Тхрува с великой решимостью стал практиковать эту йогу. И через полгода он увидел Вишну в сердце, открылся ему. И когда Тхрува увидел его, он так оцепенел совершенно, не знал, что сказать. Вишну так такой раковиной своей коснулся его лба, и Тхрува стал ему выносить великие такие молитвы. И он сказал в конце концов: «Прости меня, я искал битого стекла, а нашел драгоценный бриллиант». И ему стало стыдно за свой мотив. Смотрите, то есть он практиковал процесс правильно, и вследствие этого произошло движение по мотивам. Он привлекся исключительно ради выгоды. Он хотел решить свою проблему, бытовую, понимаете, бытовую проблему. Обидели там, отказали в наследстве, не проявили уважения. Чисто такая вот бытовая проблема. И он пришел с этим, да? Но когда он достиг цели, он увидел, даршан получил, увидел Господа. Он подумал: ну как можно, так сказать, к такому, скажем, вы приходите к миллиардеру за 3 копейками. Ну что, то есть если вы приходите к такой личности, значит, по какому-то серьезному вопросу надо, не нужно беспокоить его по мелочам. И когда Тхрува увидел эту личность перед собой, ему стало ужасно стыдно за свои мотивы. Он полностью рассказывал, сказал: мне этого ничего не надо. Все, что я хочу, это просто быть с тобой, служить тебе и так далее. То есть настоящий процесс подразумевает движение от неофитства, от полного, когда мы привлекаемся чисто материальными вещами, до более глубокого мотива. Это называется духовным прогрессом. То есть это путь от веры, вера еще не основана на знании, на опыте, просто я почему-то привлекся, да, струнка внутри затрепетала, я почувствовал какую-то тягу в духовной сфере, до зрелости, от веры до настоящей любви, до зрелого чувства Бога. Вот если человек не развивается, то есть его мотивы не очищаются никак, он остается этим вечным фанатиком, неофитом, то это как раз он тот, кто дискредитирует традицию в глазах разумных людей по-настоящему. И вот таких-то людей и боятся. И именно из-за этого как раз религия-то и страдает. Итак, мы видим, что есть разные мотивы в рамках любой конфессии. Теперь колонка номер 3. Религия как природа и потребность души. Вот это в действительности является самым глубинным пониманием религии. И теперь в связи с этим мы рассмотрим ведическое определение религии. Вчера мы говорили о том, что с одной стороны религия обозначает йога, то есть практику соединения с Богом. С другой стороны, йога это, скажем, чисто технически, как это выглядит. А еще один термин на санскрите, который обозначает религию, это термин дхарма. Дхарма. То есть дхарма буквально обозначает внутреннее качество или, скажем, то, что определяет природу самого объекта. Ну, к примеру, качество соли – быть соленой. Качество воды – быть мокрой, текучей. Качество сахара – быть сладким. То есть сахар не может быть не сладким, соль не может быть не соленой, вода не может быть не жидкой, не мокрой. То есть это такое внутренне присущее, имманентное качество, которое определяет саму природу объекта. Это называется дхарма. То есть то, оторвав что, вещь уже не будет сама собой являться. Оторвите у соли ее вкус, и она уже не соль. Понимаете? Вот. Так вот, дхарма – это внутреннее качество, которое определяет саму природу объекта. И вот религия, в строгом смысле слова, чистая, это переводится как дхарма, то есть качество души. Качество души. И вот это вот качество души, или дхарма души, религия души – это стремление любить и служить. Вот это то, что у нас оторвать невозможно. И мы можем быть совсем нерелигиозными людьми, но у каждого из нас есть тенденция кого-то любить и кому-то служить. Если мы никого не любим и никому не служим, по меньшей мере мы любим себя и служим себе, понимаете? Хотя бы своему собственному телу. Но уйти от этой дхармы, от этой внутренней природы души мы никуда не можем. Она обязательно проявится. Обязательно проявится. Но в чистом виде по отношению к Богу качество души проявляется тогда, когда душа чиста. Вот смотрите, пример вам. Колокольчик. Вот внешняя его оболочка, корпус, да, и язычок сам. Если этот язычок чист, ничем не обернут, я дергаю колокольчиком,
Какой красивый звук. Он ударяет о стенки и раздается прекрасный звук. То есть чистый язычок. Теперь, если я возьму этот язычок, обмотаю там какой-нибудь тканью и ударю о стенки, будет глухой, совершенно неинтересный звук. Да? Так вот, то есть вот это вот качество язычка, звон, проявляется тогда, когда он в чистом виде. Если он покрыт чем-то, то теперь он уже будет бить по стенке, и звук этого издавать не будет. Так вот, к чему я это говорю? Когда душа находится в чистом виде, в очищенном состоянии, ее контакт с Богом и есть то высшее счастье, которое она испытывает, когда она чиста. Когда она нечиста, покрыта кармой, покрыта тремя гунами материальной природы, вспоминаем, что это такое, да, как такие вот фильтры, скрывающие наше сознание, тогда ее духовная чувствительность снижается. Понимаете? И я уже, мне говорят, Бог не греет никакого чувства. Представьте себе, как скажем, ну вот сейчас зима, рукавицу оденьте, да, и совершенно очевидно, что в рукавице ваша кожная чувствительность уменьшается. Вы уже рукавицей не можете определить толком природу поверхности. Уже сложно, не та чувствительность, да? Вам нужно снять рукавицу, ага, все понятно, что это за вещь такая. То же самое, когда духовные чувства души обострены, когда они не покрыты вот этой вот материей, или они очищены через практику духовного очищения, тогда любой контакт с Богом – это великое счастье. Но большинство людей, мы видим, осквернены, не та культура. Все их чувства, вместо того, чтобы обращаться наверх, они влипли вниз. Да? И теперь, когда они осквернены все, представьте себе, что вот в таком вот вы скафандре, и вам там показывают что-то такое тонкое, да, очень красивое, приятное, а вы через этот скафандр пытаетесь пощупать, знаете, не могу оценить. Да? То есть вот эта дхарма, природа души любить и служить, проявляется по отношению к Богу тогда, когда душа чиста. Когда она не чиста, вот эта тенденция любить и служить все равно остается, потому что это внутреннее качество. Но теперь оно, эти тенденции направляются на какой-то богозаменитель. Понимаете? Мы выберем человека, собаку, предмет и обожествим его. Понимаете? То есть придадим какие-то такие вот качества, которых может быть даже нет. И мы будем прославлять того, к кому мы привязаны очень сильно. Мы создадим себе кумира. Понимаете? То есть тенденция любить и служить есть в каждом. Если не направлена на Бога, она будет обязательно направлена на кого-то другого. Любого человека возьмите, спросите, понаблюдайте за его жизнью, и вы увидите, что он кого-то любит, кому-то служит. Без этого он не может жить. Потому что это проявление внутренней природы самой души. Это дхарма, это внутренне присущее качество. Так вот, когда человек понимает религию на самом глубинном уровне, как на природу и потребность души. То есть, поскольку душа частица Бога, то потребность в Боге это и есть самая глубинная потребность души. Это то, что нам в конце концов надо. Когда я говорю, мне нужно то, мне нужно это, мне нужны деньги, мне нужны там какие-то другие условия и все прочее, фактически я говорю, мне нужен Бог. Потому что все это, что мне нужно, это из Его энергии. Это что-то из Его энергии. Если я обретаю Его, то все остальное прилагается, понимаете? Если вы знакомы с какой-то там фантастически богатой личностью, у вас нет больше экономических вопросов. Может, вы просто знакомы с личностью, которая решает все ваши вопросы. И у вас нелюбовные отношения. Все. То есть его богатство, ваше богатство, нет больше никаких вопросов. Но если у вас с ней нет никаких отношений, тогда у вас куча других проблем. Так вот, все вопросы живого существа решаются тогда, когда она контактирует с этой личностью. И все. А все остальное уже автоматически, само собой, происходит. Но суть в том, что когда мы не на Бога направляем все это вот желание служить и любить, а на какой-то богозаменитель, который мы обожествляем, поскольку все-таки это не Бог, несовершенная личность, рано или поздно мы разочаруемся. И мы подумаем, о, там, не на том я женился, там, не на той женился, не на того замуж вышел, все не так, все неправильно, не того обожествил, я разочаровался. Теперь мы развенчиваем, снимаем с кумира своего все эти там венки, там, перья там, и прочие украшения, оказалось, что это все совсем не то было, да? Ошибка. Итак, дхарма или религия в чистом виде – это взаимодействие души и Бога. И потребность этого совершенства внутри есть обязательно у каждого. Но в нынешнюю эпоху в особенности, хотя по сути это есть всегда, есть такое понятие, как адхарма. то есть отклонение от изначальной религии, адхармы. И вот веды описывают пять видов адхармы или псевдорелигиозности. Я так коротко проанализирую, что это такое. Первое, это называется видхарма на санскрите, или то, что вроде бы выглядит как религия, или называется так, но является при этом полным нарушением принципов религии, под именем религии. Ну, примеры. Сатанизм. Что-то за религия такая. То есть, прямо противоположные вещи, да? Или, скажем, такое есть в Индии, между прочим, интересное явление, как тантризм Агхора. Есть такая страшная штука в действительности. И там для посвящения, например, в нее нужно съесть собственные испражнения для начала. Тест, так сказать, на отречение. Вот. Или там мясо там, трупов, мертвых собак там сырое, вот они едят. Или у них как-то есть вариант посвящения 5М называется. 5 вещей на букву М. Первое М это манш или мамса, мясо сырое. Второе мина, это рыба. Третье мурда, это труп. Четвертое мадира, это алкоголь. И пятое митхуна, секс. Причем не просто обычный секс, а с трупами или с животными. Представляете себе, практика. И теперь мы задаем вопрос. Можно ли грязными средствами достичь чистых целей? То есть, когда человек постоянно с такой вот грязью, там испражнения, мясо, рыба, трупы, алкоголь, там всякие такие вот формы. То есть, вследствие такой практики, такого аскетизма, они на самом деле развивают мистические силы. То, что они имеют мистические силы, это действительно так. Но вопрос, какое это отношение имеет к религии, как любви к Богу, ответ простой – никакого. Понимаете? То есть это не называется религией, это можно попытаться назвать, но в действительности, поскольку это противоречит всем принципам религии, чистоты, аскетизма, правдивости, милосердия, то это называется видхарма. То есть просто под видом какого-то религиозного названия скрывается полная антирелигиозность. Другой вид отклонений, сказать, или адхармы, это то, что называется парадхарма. Парадхарма – это попытка имитировать не свой уровень. Потому что в каждой религиозной традиции есть определенная последовательность. То есть есть, скажем, какие-то начальные формы, начальные практики, и есть уже для таких посвященных, для отреченных. То есть всякая религия авторитетная в действительности связано с тем, что человек постепенно отрекается от материи. Не сначала, а постепенно. То есть, в конце концов, все свое сознание он погружает в Бога, это вполне естественно. Но к этому нужно прийти естественным образом. Вот. И веды дают картину четырех укладов жизни, когда человек, начиная с ученичества, потом проходя семейную жизнь, потом постепенно уже отрекаясь, уже принимает полное отречение, полное монашество. Это уже к концу жизни, пройдя через весь материальный опыт, развив все знания, привязанность к Богу. И естественно происходит, как веды говорят, гусеница переползает с одного листика на другой. Сначала она закрепляется своими лапками на новом листике, и лишь когда она там укрепилась, тогда она уже отпускает прежний. Да? Или мы, предположим, ходим как? Я сначала ставлю ногу на более высокую ступень, и лишь когда я утвердился, тогда я уже отрываю ногу от предыдущей ступени. Да? Если я на это не утвердился более высокой, если я оторву от низкой ступени, я просто упаду. Вот это естественный процесс, естественный прогресс, скажем так. Но если я, предположим, ради славы, ради того, чтобы произвести на вас всех там, впечатление, принимаю какие-то более отреченные практики, более высокий стандарт, который на самом деле пока мне еще не по зубам, не по сеньке шапка. Да? Я принимаю какой-то более отреченный уклад, но внутри я еще не утвердился. Это называется лицемерие, да? Когда я пытаюсь имитировать тот уровень, на котором я на самом деле не нахожусь. Что бывает вследствие этого всегда? Падение. Всегда бывает падение и разочарование последователей, о, а мы-то думали там и все прочее, да? Или когда люди, скажем, принимают то же самое монашество, а потом, я извиняюсь, в этих монастырях там гомосексуализм и что-то еще, вот он примеры парадхармы. То есть, когда люди пытаются имитировать не свой уровень. То есть, вы религиозные на своем уровне, пожалуйста, ты достигнешь более высокого, прими это. То есть, вот такой вот случай. В Бхагавадгите это называется митхьячара, то есть обман или такое ложное поведение, когда человек внутренне изображает из себя отреченного, а внешне изображает отреченного, а внутренне постоянно думает о чувственном наслаждении. Это еще называют обезьянье отречение. Говорит, что вот обезьяна тоже, она, как в Индии, очень много таких аскетов, которые ходят там почти голиком или там в набедренной повязке, очень аскетично питаются там одними фруктами. И в чем суть сравнения, что обезьяны тоже почти голиком и тоже питаются одними фруктами, но у каждого из них там целая там дюжина самок, с которыми они там наслаждаются. Вот это обезьянье отречение. Он внешне имитирует такого саку, мудреца, седая борода, загадочный взгляд, он очень отреченный. Вот. Но если вы узнаете, чем он занимается, страшное дело. Вот это называется парадхарма, когда человек имитирует не свой уровень религии. Третий вариант – это абхасадхарма называется, или абхаса обозначает буквально тень, то есть тень религии. Что-то очень похожее на религию. И вот смотрите, есть человек, это такое трехмерное существо, а есть его тень. И хотя тень очень похожа на человека, из тени реального ничего не получите. Или еще веды приводят такой пример. У козы на шее есть такие складки, которые очень похожи на соски, на вымя. Но если вы будете эти складки дать, вы молока туда не получите. Хотя это очень похоже на вымя. Да? То есть есть вещи, которые очень похожи на религию. Прям вот почти то же самое. Они говорят, вот вы знаете, а вот там есть такие, они вот то же самое почти говорят. А молоко-то где? То есть очень похоже что-то, но тень и реальность – это совершенно разные вещи. Ну, скажем, есть такие вот всякие разные вещи. Я когда там позавчера, по-моему, говорил, вещи, которые люди называют религией, на самом деле не являются религией. Типа вот того же самого дзена, который уже является там выродившимся там буддизмом. Или, скажем, там люди какие-то такие вот системы религиообразные, типа там дианетика, что-то еще такое. Это может быть хорошо что-то на своем уровне каком-то, дает какие-то плоды чисто материальные, но это не является религией, это просто похоже на религию. Это может быть чем-то там, ну, приносящим плоды какие-то сугубо материальные. Я не буду там кого-то там ругать, критиковать, я просто говорю, что люди иногда претендуют на религию, говорят, что это и есть религия, но реально вот этого чувства любви, служения, ясного личностного понимания нет. То есть это может быть хорошо в своем роде, что-то такое, но это не должно относиться к категории религии. Это вещь похожая на религию. Абхасадхарма называется. Следующий вариант, или, скажем, там какой-нибудь аум синрикё тоже. Это элементы мистической йоги взяты, там что-то еще, какие-то такие медитационные практики, но они не дают вот этого самого продукта. Да? То есть внешне похожее, что мы куда-то там поехали, начали какой-то путь, но этого продукта не достигают. Это называется абхасадхарма, вещь похожая на религию, но не дающая самого этого плода, как дерево, не приносящее плодов. Четвертая категория. Это называется упадхарма. Упадхарма – это так называемые подрелигиозные этические системы или принципы, которые готовят человека постепенно к принятию истинной уже религии. Вот. Ну, примером чистой упадхармы является буддизм, хотя многие его называют религией. В религии должны присутствовать три категории. Первая категория – это Бог, вторая категория – душа, третья категория – их связь. В буддизме отсутствует понятие Бога, понятие души и их связи. Это чисто этическая хорошая вещь, которая служит определенной цели, но она не является религией в строгом смысле слова. Она готовит человека через определенное очищение для того, чтобы потом он принял настоящие уже религиозные принципы. Далее. Конфуцианство, как тоже говорят, это этика, определенное поведение, не кради там, слушайся старших, принимай авторитет, будь вежливым. Это этика, которая потом подготовит человека к принятию уже более чего-то высокого. И пятый тип – это чхаладхарма. Чхаладхарма обозначает просто обман. Просто обман, вещи, придуманные людьми, под видом религии, как сказал один человек, хочешь заработать много денег, придумай новую религию. Вот это очень популярный бизнес, особенно в нынешнюю эпоху сейчас. Ну вот вам пример, может быть, слышали такой вот интересный вариант. Это Иоанн Свами, Мария Деви Христос. Это белое братство, так называемое. Просто я вам расскажу немножко эту историю. Я знаю лично, как говорится, эти действующие лица и историю, как это все возникало. В 90-м году этот вот Юрий Кривоногов, этот так называемый Иоанн Свами, он хотел получить инициацию посвящения в нашей традиции. Дело было в Москве. Вот. Я там тоже находился тогда.
его по определенным, вполне понятным критериям не приняли, то есть он не проходил. И когда его не приняли в эту традицию, он человек с таким большим эго, с большими амбициями, он сам решил стать Богом. Вот, не приняли ученики, ну ничего, станем Богом. Вот, и они организовали свою собственную вот эту вот компанию такую, он стал воплощением Кришны, Иоанном с вами, а супруга его стала Мария Деви Христос. Вот. И они, значит, вокруг себя там собрали кучу сентиментальных, малообразованных молодых людей, вот. И началось, значит, Великое Белое Братство. То есть закончилось это тем, что воплощение Бога село в тюрьму, вот, до сих пор, по-моему, еще там сидит. Вот вам чистый вариант Чхаладхарм, просто обмана, всевозможные какие-то апокалиптические культы, которые каждый год обещают всем конец света, там всякие психозы, людям там закручивают мозги, через это там собирают денежки и куда-нибудь там сруливают после этого. Вот это чистый вариант зарабатывания на религии Чхаладхарм. Это все описано в Ведах. Еще один есть такой феномен отклонений, называется апасампрадая. Вот здесь интересный тоже момент. Я извиняюсь за терминологию, но она такая вся очень точная. И поэтому я привожу термин для того, чтобы потом объяснить смысл. Сампрадая, это на санскрите обозначает прада, это первый исток. Сам обозначает связь. Сампрадая, это обозначает традиция, обеспечивающая связь с истоками. То есть знание откуда берется. Да? Изначально из духовного мира приходит эта религия. В Ведах сказано «Дхармам тусакшат бхагават пранитам». Путь религии может быть положен только самим Богом. Никто другой. Человек не может выдумать религию. Вот он может как медиум выступить, принять ее, но исходит она от Бога. И это все должно быть описано в шастрах, в священных писаниях. И вот, когда эта традиция связывает нас с истоком, это называется сампрадая. И есть такой феномен, называется апасампрадая, то есть отклонение от изначальной традиции. Это обозначает, что люди начинают в угоду моде или ради популярности, ради расширения числа последователей выкидывать некоторые элементы технологии. Как предположим, то же самое, в том же самом христианстве сначала были совершенно четко приняты принципы вегетарианства. Они все были вегетарианцами, изначальные христиане. Потом, значит, какой там, по-моему, Второй Вселенский собор, этот император Константин, да, решил принять христианство как уже такую официальную религию. Для этого нужно социально адаптировать. То есть выкинуть некоторые моменты, которые, может быть, ну, не очень приемлемы для всех. Да? Мы это выкидываем и нормально, принимаем к официальную идеологию. Все, проголосовали, отлично. Да? Но если вы какой-то из технологий выкидываете элемент, хотя бы один, у вас уже не получится конечный продукт. Понимаете? Любой технологический процесс возьмите и просто из этого звена один элемент уберите, уже не будет того качества. Так построен процесс. То же самое религия. Это процесс, который должен привести к определенному плоду. Если человек практикует это, любовь к Богу, привязанность к духовному, полное отречение, скажем там, от порока, от материального, переход на другой уровень бытия, это как раз тот самый продукт, понимаете? Продукт этого процесса. Если мы выкидываем элемент технологии, не получится этот продукт. Да? Вот. Но люди в угоду всем этим вещам, где-то там это уберем и так далее. И когда разрушается традиция, элемент технологии, это называется апасампрадая, отклонение. Вот, то есть, если все время добавлять водички, добавлять водички, добавлять водички, в конце концов останется одна водичка. Вот и все, под какой-то внешней формой. Да? И теперь говорят, ты просто верь, ты просто прими, что Христос в сердце, Он тебя спасет. Хотя там же сказано, что вера, без, вернее, как тело без духа мертво, так и вера без дела мертва. Но туда говорят, а это не важно, чтобы там служить Богу, пускай Он нам служит, наоборот, в таком ключе. То есть полностью все перерождается, переворачивается. Да? Это, ну, это чисто апасампрадая, отклонение от традиции. Хотя внешне выглядит как религия. И вот эти вот упрощения ради популярности, они заканчиваются тем, что все выхолащивается. Это самая суть. Итак, благодаря вот этому структурному анализу мы можем увидеть, что религия, как тяга к Богу, да, исходит из души, потом она преломляется через определенные мотивы ума, колонка номер два, и выступает уже внешне, как какая-то определенная конфессия. Исходит она отсюда, из души, и потом преломляется через тонкое тело, мотивация, и через грубое тело, уже выныривает на поверхность в виде какой-то конфессии. Теперь я выгляжу как христианин, или как кришнаит, или как мусульманин, уже это не важно. Да? Но вот это вот отсюда идет. Итак, мы видим вот теперь взаимосвязь всех трех моментов. То есть у религии есть внешняя форма конфессии, у нее есть внутренняя мотивация, и есть вот эта вот глубинная потребность в ней, исходящая из души. И нет необходимости на самом деле на внешнем уровне пытаться объединить какие-то конфессии, потому что они уже объединены внутренним происхождением и внутренней единой целью. Просто каждая какая-то традиция и каждая мотивация является, мотивация скорее, ступенью определенной, а традиция просто внешним уже выражением. И можно сказать так, что разные традиции и разные такие вот пути или мотивы выступают в роли адаптера. То есть, смотрите, есть определенное напряжение в сети, 220 вольт, да? Но, предположим, у вас японская какая-нибудь там стиральная машинка, которая требует 110. И поэтому, для того, чтобы она не сгорела, вы между ними ставите этот вот адаптер, трансформатор понижающий, который 220 превращает в 110. Если вы включите 220, конец вашей машинки, она сгорает. Так вот, предположим, человек стремится к Богу, к абсолютной истине, но сейчас уровень его развития не позволяет принять все 220 вольт. То есть он еще не может принять истину в полном, он скажет, позвольте, у него там ум зашкалит. Поэтому определенные традиции действуют как понижающий трансформатор. То есть ему дают это знание в адаптированной форме. Ну, пример. Все дети задают родителям рано или поздно один и тот же вопрос. Мама, папа, откуда я взялся? Ну, вполне естественный вопрос, да? Как родители отвечают им? Ну, в капусте нашли или там аист принес. Ну, действительно, ну что вы ребенку ответите? Он все равно не понимает, что там папа с мамой сделали, кстати, чего он получился. Он не понимает, это его детское сознание. И поэтому вы ему объясняете, в капусте нашли, и он успокаивается. Потом, когда он вырастает немножечко, его сознание уже более подготовлено, теперь он сам понимает, что к чему. Да? То же самое в некоторых традициях. Что такое душа? Душа – это кровь. Ну, как такая, скажем, субстанция, которая разносит питательные там какие-то соки, все эти вещи. Ну, на одном уровне нормально, так проходит, что душа – это кровь. Это может быть максимум, который может сейчас понять человек. Он не может глубже какие-то вещи ухватить. Это для него самое тонкое. Поэтому душа для него – кровь. Но на более глубинном уровне человек может понять, что кровь есть кровь, она просто носитель жизни, но не источник. Носитель, но не источник. Через нее, как через каналы, там передается что-то. А душа – это антиматериальная частичка и так далее. Тот же самый Христос, например, он совершенно четко признал неполноту своего учения. Для людей он сказал, много имею, что вам сказать, но не внемлите, что ибо черствы сердца ваши. Да? То есть для того, чтобы какие-то более глубинные вещи принять, вы должны быть очищены. Когда ему там говорили, что ты все о мирском, да о мирском, когда о небесном говорить будешь? И он сказал, о мирском вам говорю и не верите. Что же будет, если о небесном скажу? То есть люди не были готовы, поэтому заповеди очень простые. Не кради, не убей, не прелюбодействуй и все прочее. Цивилизованным людям таких вещей не говорят. Потому что цивилизованные люди и так не крадут, и не убивают, и не прелюбодействуют. Понимаете? То есть совершенно очевидно, что традиция была дана людям не очень высокоразвитым, которые сначала должны были очиститься, принять определенные принципы цивилизованности, вообще подготовить свое сознание, и потом уже можно было дать им что-то более высокое. Понимаете? То есть традиция в данном случае выступает как адаптер, который адаптирует эту абсолютную истину, единую и общую для всех, в соответствии с уровнем человека, который он может принять. Понимаете? И постепенно, по мере роста, если он принял хотя бы ту малость, которую ему дали, и подрос через это, ему дадут еще, еще, еще. И мы видим это на примере школы, системы образования. От класса к классу, по мере роста сознания человека, ему дают все более и более сложные знания. Точно так же в духовной сфере мы видим, есть элементарное духовное образование, общие понятия, более сложные, есть начальное образование, есть среднее, есть высшее, есть академия, понимаете? И совершенно очевидно, что среднюю школу заканчивают почти все, в институт уже идут не все, а до академии, может быть, единицы доходят, понимаете? То же самое в сфере религии. Многие люди находятся на уровне элементарного понимания вещей. Есть какой-то Бог, какая-то душа, что-то нам такое связывает. Ну, все там.
поклонился там, что-то такое. Это вот такой элементарный уровень. Есть люди, которые глубже понимают, и есть в той же самой сфере академическое, очень глубинное знание. Вот. И здесь не нужно удивляться, не нужно там ревновать, не нужно обижаться, кто-то больше, кто-то глубже и так далее. Но мы же не удивляемся тому, что в академической сфере образования есть люди более образованные, менее образованные. То же самое и касается духовного. Еще одна причина вот этого многообразия – это то, что традиции также еще или формы поклонения различаются по гунам, по качествам материальной природы. Помните, когда мы говорили о гунах, что именно они определяют, почему так много всего разного бывает. Гуна благости, религии в гуны благости, традиции – это те, что ведут в духовный мир, непосредственно говорят о Боге или там в высшие миры, по меньшей мере, в миры сатва гуны, гуны благости. В страсти формы поклонения – это то, что ведет, скажем, в материальный рай, высшие планеты, сваргалока или там улучшение жизни на Земле. И в невежестве – это поклонение духам, привидениям, всякие такие черные практики. Вот, это как бы, как будто бы религия, на самом деле это только внешнее прикрытие. Но вот формы поклонения по гунам также различаются. Итак, абсолютная истина или Бог в изначальном этом смысле, как источник всех энергий, является один, но путь к нему многоступенчатый. Есть авторитетные духовные пути эволюции, которые ведут нас от мотива к мотиву, от более низкого, от мотива выгоды, к освобождению, постепенно к любви. Это постепенный путь развития от наслаждения, потом к постепенному отречению и потом уже к уровню любви. Есть выдумки нынешней эпохи, эпохи Кали, всякие псевдорелигии, которые на самом деле нельзя поставить в один ряд и сказать, что все пути ведут к одной цели. Популярная философия. Все пути ведут к одной цели. Если вы приходите на вокзал, там очень много поездов стоят, но вы же не можете сказать, что все поезда ведут к одной цели. Нет. Понимаете, вы решили поехать в Уссурийск, а я решил поехать в Находку. И вот мы сели на два очень похожих поезда, и до какого-то момента мы едем вместе. Но потом Уссурийск поехал прямо, а Находку стал поворачивать, понимаете? И многие люди говорят, да там все одно и то же, и у этих у них все одинаково. Смотрите, начинается все очень похоже. Начинается все очень похоже. Все мы едем по одной дороге. Но на каком-то этапе кто-то останавливается, чисто материальное совершенство привлекает, дальше ему уже, это все духовное. Другой пошел выше, но к такому безличному пониманию Бога, третий идет еще выше к личностному пониманию Бога. То есть до какого-то момента мы все вместе, все начинается одинаково, но потом уже идет, скажем так, специализация, как в ВУЗе. Сначала общая дисциплина, потом из какого-то курса специализация. Ты туда, ты сюда. То же самое в духовной практике. Кого-то привлекает личностный аспект Бога, кого-то безличностный, кого-то привлекают мистические силы, кого-то интересует исключительно вопрос просто там благосостояния или оздоровления и так далее. Вот. Это все нормально, это все понятно, но мы не можем сказать, что это вещи одного уровня. Это все можно из одной и той же традиции выжать, но это вещи разного уровня. И в каких-то конфессиях, в каких-то традициях вот это вот суть религии или вот чистая любовь к Богу больше сохранилось, каких-то меньше, где-то нужно там выискивать с фонарем, да, а где-то это совершенно конкретно, явно проявлено. И та традиция, в которой вот эта вот практика развития любви к Богу проявлена больше всего, она больше соответствует самому этому названию религии по сути. То есть, в конце концов, должен быть какой-то продукт изменения сердца, изменения качества жизни. И как раз религия – это то, что при правильной практике и приводит нас. И когда человек достигает вот этой вот чистой любви к Богу, теперь происходит уже, скажем, такое полное раскрытие качеств души и теперь полное единство. Не имеет значения, через какую конфессию вы достигли этого. Если продукт уже вы достигли, получили, теперь это уже не имеет значения. Если продукта нет, также не имеет значения, какой конфессии вы принадлежите. То есть какая разница, к чему принадлежите, если вы не получаете плода? Вот в чем суть. Итак, религия – это то, что дает человеку шанс развить свои отношения с Богом, восстановить свою духовную специальность в
той роли, в которой мы должны служить ему. У каждого в духовном мире уже что-то есть, мы просто оставили на некоторое время это служение и вернуться в духовный мир. То есть у каждого из нас есть свои уникальные отношения, мы просто забыли их, это называется, знаете, как вот амнезия, да, болезнь, забвение, когда человек, амнезия, да, называют, человек не помнит, что это его родственник, говорит, это твой папа, это мама, и он, а, да, и постепенно восстанавливается все. Точно так же мы забыли свои отношения с Богом. И правильная практика религиозная – это то, что как раз восстанавливаются эти вещи, и к нам постепенно возвращается эта духовная память. Мы начинаем узнавать, ага, да, действительно. И в определенных традициях вот эта вот практика восстановления своей духовной памяти и своей духовной сущности очень четко, сильно сохранилась. Живые традиции, дающие вот эту вот суть любовь к Богу. Где-то это уже вследствие апасампрадая, феномен отклонения, разбавления и так далее, где-то это меньше сохранилось. Каждый, как говорится, выбирает себе сам, что он хочет, что ему ближе, что он продолжал, это уже его личное дело. Но суть сегодняшней лекции была в том, чтобы показать феномен религии во всей его глубине с точки зрения вот этого структурного анализа, как конфессию, как мотивацию, как, или как путь, и как природу и потребность души. Если у нас есть вот такое вот глубинное целостное понимание, нет проблем. Почему так много всего, и мы понимаем, почему с этими происходит то, а с этими это. И так, с таким человеком очень просто разговаривать, очень легко говорить, и нет никаких межнациональных конфликтов. Если человек вот на этом уровне тормознулся, религия, конфессия, ждите проблем, ждите фанатизма. То есть вот на этом уровне религия свою функцию не выполняет. Функция религии – это единение людей, помощь, объяснение феномена жизни, помощь выпутаться из всех проблем материальной жизни. То есть самую суть нужно ухватить. Если мы ухватили суть, тогда мы можем принадлежать к любой конфессии, это не будет помеха. Но если я принадлежу к конфессии и не понимаю сути, то я просто-напросто какой-то, ну там, националист, шовинист, там, последователь какой-то такой традиции. Это больше, ну, чисто уже что такое чисто материальное. Да? И в этом смысле религия не выполняет свою изначальную духовную функцию назначения. Вот в этом проблема. И вот поэтому сейчас престиж религии, скажем так, невысок. Потому что сами священнослужители, сами проповедники в действительности очень мало понимают эти вещи. Я в разных местах выступал, я, ну, с разными людьми говорил. Даже люди, которые, скажем, там, со своей пастой общаются, страшное дело на самом деле, как люди понимают. То есть, и неудивительно, почему в век Кали, в нынешнюю эпоху, столько проблем. Религия призвана решать проблемы. А тут у самих, скажем, этих духовников, священнослужителей, проповедников, на самом деле у духовных лидеров общества, у них порой такое примитивное понимание, что просто вообще диву даешься. Да? Кто же тогда будет воспринимать все эти вещи серьезно? Вот поэтому единственный путь к какому-то диалогу, на самом деле, это рост самих вот этих вот личностей практикующих. Если люди увидят, что они дают эту любовь к Богу, если они действительно развивают в себе духовные качества, через них проявляется все это духовное, люди потянутся к этому опять. А если все это на уровне чисто национализма, мы русские, поэтому там мы должны быть такими, а вот это все так не наше, там какое-то там индийское или еще что-то, ну вот так мы и будем, как говорится, жить в этом конфликте или в состоянии холодной войны. Поэтому один из таких конкретных вкладов или шагов в этот межконфессиональный диалог – это углубление понимания самого феномена религии. Если это есть, то это уже открывает возможность для разговора какого-то. На сегодня все.
Спасибо. Жала.